Глава вторая. Де Сентон вместе с женой тем же вечером отплыл с Тортуги, взяв курс на Порто-Пренс, где хотел нанести один визит, прежде чем, наконец, отправиться во Францию, к доступным теперь роскоши и праздности. Восхищаясь собственной непреклонностью, с которой противился мнению губернатора, он посвятил в это дело жену, чтобы и она могла восхищаться. «Не будь я начеку, этот мелкий торговец отвратил бы меня от исполнения долга», — смеялся он. «Но твоего мужа не проведешь. Вот почему мсье Лева остановил свой выбор на мне для исполнения столь важной миссии. Он знал, с какими трудностями я здесь столкнусь, и был убежден, что меня не обманут никакие уловки».
Супруга его была высокой, красивой, темной брюнеткой, с большими зелеными глазами, кожей цвета слоновой кости и бюстом Гебы. Она с восторгом и почтением глядела на мужа. Он должен был распахнуть ей ворота в высшее общество Франции, которые оставались бы закрытыми перед женой даже самого богатого плантатора. Однако, несмотря на восторженную уверенность в его проницательности, она задумалась, прав ли он, считая, что доводы Дожерона диктуются личными соображениями. Проведя жизнь в Вест-Индии, она знала кое-что о хищничестве испанцев, хотя, видимо, не подозревала, до какой степени его сдерживают пираты. Испания держала в Карибском море значительный флот, главным образом для того, чтобы охранять население от пиратских налетов. Изгнание пиратов оставило бы этот флот почти без дела, и, кто знает, на какие лиходейства может толкнуть людей праздность, особенно если эти люди — испанцы. Мадам де Сентон мягко изложила это своему обожаемому мужу, но муж решительно отказался изменить свое мнение.
«Будь уверена, что в таком случае король Франции, мой повелитель, примет меры».
Однако на душе у него было не совсем спокойно. Смиренная и осторожная поддержка женой доводов Дожерона заставила его задуматься. Нетрудно было обвинить губернатора Тортуги в соблюдении личных интересов и приписать корысти его страх перед Испанией. Де Сентон, поскольку сам внезапно приобрел огромный интерес в вест-индских владениях Франции, стал сомневаться, не поторопился ли он решить, что Дожерон преувеличивает. А губернатор Тортуги не преувеличивал. Он не видел иного пути для себя, как подать в отставку, немедленно вернуться во Францию и предоставить де Лува решить судьбу французской Вест-Индии и Тортуги по своему усмотрению. Это было бы предательством интересов французской Вест-Индской компании. Но если новый министр возьмет верх, то очень скоро у компании не останется никаких интересов. Низенький губернатор провел беспокойную ночь, заснул лишь под утро и был разбужен канонадой. Гром орудий и треск мушкетов долго не смолкали, и губернатор не сразу понял, что это не нападение на гавань, а салют, подобного которому еще не отражали скалы Кайоны. Когда он узнал причину салюта, то уныние его слегка рассеялось. Слух о том, что Питер Блад схвачен и повешен в Сан-Хуане де Пуэрто-Рико, был опровергнут прибытием в Кайону самого Питера Блада. Он вошел в гавань на борту испанского корабля, некогда флагмана испанского адмирала маркиза де Риконета, ведя за собой два тяжело нагруженных галеона с ценностями, захваченными в Пуэрто-Рико. Салютовал орудийным огнем собственный флот капитана Блада, состоящий из трех кораблей, которые ремонтировались на Тортуге. Прошлую неделю на них царило уныние. Радуясь не меньше пиратов, возвращение из мертвых человека, которого тоже оплакивал, потому что знаменитый капитан и губернатор Тортуги были настоящими друзьями, Дожерон и его дочери приготовили пирушку для встречи Блада, и губернатор принес несколько бутылок из-за фашин, как он называл отборные вина, получаемые из Франции. Капитан явился на ужин в прекрасном настроении и развлекал сидящих за столом рассказом о странном приключении в Пуэрто-Рико, которое завершилось повешением негодного самозванца, что позволило увести два галеона с драгоценным грузом, стоящих теперь на якоре в гавани. «У меня никогда не было более богатого улова. Я сомневаюсь, что у кого-то бывал улов побогаче. Моя личная доля одного лишь золота составит примерно 25 тысяч пиастров, которые я вручу вам в обмен на переводной вексель во Францию. Ну а перец и специи на одном из галеонов будут стоить вест-индской компании более 100 тысяч. Они ждут вашей оценки, мой друг».
Но сообщение, которое должно было бы еще больше улучшить настроение губернатора,
лишь ввергло его в заметное уныние, напомнив о том, как изменчивы обстоятельства. Он с грустью поглядел на гостя и покачал головой. «Всему этому конец, мой друг. Я проклят и отлучен». Затем последовал подробнейший рассказ о визите шевалье де Сентона и его ограничений губернаторской деятельности. «Итак, видите, мой дорогой капитан, рынки Вест-Индской компании теперь для вас закрыты». На худощавом, выбритом, загорелом лице, обрамленном черными локонами, отразились недовольство и гнев. «Господи, неужели вы не сказали этому придворному лакею, что...» «Я говорил ему все, к чему прислушался бы разумный человек, приводил всевозможные доводы. На все мои слова он упорно отвечал, что сомневается, будто в мире может быть что-то, о чем неизвестно мсье де Лувуа. Для шевалье нет бога, кроме Лувуа, и де Сентон пророк его. Это было ясно. Самодовольный де Сентон таков же, как и все придворные прихлебатели. Будучи на Мартинике, он женился на вдове Омера де Вайнака и таким образом стал одним из богатейших людей Франции. Вы знаете, как действует большое богатство на самодовольных людей?» Дожерон развел руками. «Это конец, мой друг». Но капитан Блад не мог с этим согласиться. «Это значило бы положить голову под топор». «Нет-нет. Сильные люди вроде нас не смиряются с поражением так легко. Вам, живущему вне закона, возможно все. А мне? Здесь, на Тартуге, я представляю закон Франции. Я должен служить ему и утверждать его. А закон уже объявлен. Прибудь я днем раньше, этот закон был бы объявлен совсем по-иному». «Вы думаете, — с горькой усмешкой спросил губернатор, — что, несмотря на все сказанное мной, смогли бы переубедить этого Фата? Человека можно убедить в чем угодно, если преподнести нужные доводы в нужной манере. Я уже сказал вам, что привел все существующие доводы. Нет-нет, только те, что пришли вам на ум. Вы хотите сказать, что нужно было поднести пистолет к башке этого щенка? Отнюдь, мой друг. Это не довод, это принуждение. Мы все преследуем свои интересы, а больше всего те, кто, как шевалье де Сентон, упрекает в этом недостатки других. Обращение к его интересам было бы очень убедительным».
«Возможно.
Но что я знаю о его интересах?» «Что знаете? Да только подумайте. Вы же сами сказали, что он женился на вдове де Вейнака. Стало быть, у него есть значительные интересы в Вест-Индии. Вы говорили в самых общих чертах о нападениях испанцев на владения других государств. Нужно было бы говорить поконкретнее. Остановиться на возможности налета на богатую Мартинику. Тогда бы он призадумался, но он уплыл, и эта возможность утрачена». Однако Дожерон не видел причин жалеть об утрате этой возможности. Упрямство не позволило бы ему испугаться. Он не стал бы слушать. «Последнее, что он сказал мне перед отплытием в Порто-Пренс...»
«В Порто-Пренс?» — воскликнул капитан Блад, перебив его. «Он отправился в Порто-Пренс?»
«Именно туда он и отплыл вчера вечером. Это его последний порт перед возвращением во Францию».
«Так-так», — капитан Блад задумался. «Значит, он будет возвращаться через Тартугский пролив?»
«Конечно. Иначе ему придется огибать Испаньолу».
«Ну, слава богу, может, и не все потеряно.
Что, если я, перехватив его на обратном пути, испробую на нем свое умение убеждать?»
«Зря потеряете время, капитан».
«Напрасно вы так считаете. Не теряйте надежды, мой друг, пока я не подвергну мсье де Сентона испытанию».
Но чтобы пробудить угасшие надежды Дожерона, одних лишь обещаний было мало. Со вздохом безнадежного уныния он проводил капитана Блада и без малейшей уверенности пожелал ему удачи в любом его предприятии. Блад и сам еще не знал, что предпримет, когда, покинув дом губернатора, поднялся на борт прекрасной сорокопушечной «Арабеллы». Корабль, снаряженный, загруженный боеприпасами и провиантом, готовый к отплытию, во время его отсутствия стоял без дела. Однако Блад обдумал все столь тщательно, что в тот же день к вечеру составил определенный план, созвал в большой каюте военный совет и дал определенные задания своим ближайшим помощникам. Хакторп и Дайк оставались на Тартуге для надзора за галеонами. Волверстону было поручено командовать Марией Глориосой. Он должен был отплыть немедленно с особыми и подробными инструкциями. Тибервилю, французскому пирату, примкнувшему к нему, Блад доверил Элизабет и приказал быть готовым к выходу в море. В тот же вечер на закате Арабелла выбралась из роя суденышек, собравшихся возле ее якорной стоянки. Под командованием самого Блада со штурманом Питтом и канониром Оглом она отплыла из Кайоны. За ней шла Элизабет. Мария Глориоса уже еле виднелась на горизонте. Держа курс против легкого восточного ветерка, Арабелла и сопровождающий ее корабль на другой вечер достигли Пойнт-Палмиш на северном побережье Эспаньола. Там, где Тортугский пролив сужается до 5 миль между Палмиш и Португал-Пойнт, капитан Блад решил остановиться для предстоящего дела.